Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. 24 мая в рамках цикла встреч «Свидетели XX века. Новейшая история сквозь призму малоизвестных судеб выдающихся людей» к 85-летию со дня рождения протоиерея Ильи Шмаина прошел вечер беседы с Марией Валентиновной Шмаиной. Видео этой беседы и ее текст можно найти в разделе «Мультимедиа» на сайте «Православие и мир». А мы предлагаем вам аудиовариант. Встреча с Марией Валентиновной, женой и верным другом протоиерея Ильи Шмаина, дала возможность узнать об их долгом совместном пути служения Богу и Церкви. Господь подарил им общение и дружбу со многими замечательными людьми – митрополитом Сурожским Антонием, исповедниками веры протоиереем Владимиром Смирновым и Сергеем Фуделем, протоиереями Николаем Ведерниковым и Александром Геронимусом, Григорием Померанцем, Никитой Струвы, Борисом Чичибабиным, Ольгой Седоковой и многими другими. Протоиерей Илья Шмаин, годы жизни 1930-2005, человек глубокой выстраданной веры и светлого радостного духа, всегда открытый к общению с теми, кто в евангельском смысле был ему ближним, то есть нуждался в непосредственной помощи словом и делом. Где бы ни оказывался отец Илья, вокруг него начинала кипеть жизнь, собирались неравнодушные люди, с которыми он щедро делился верой во Христа. Сегодня вы услышите заключительную часть воспоминаний Марии Валентиновны Шмаиной.
Постепенно как-то начиналась у нас все больше мечта об общине. Я даже приставала к некоторым из друзей с разговорами, что вот говорят, на севере очень много деревень теперь пустуют, и что можно бы, наверное, да. И вот тем временем стала к нам ходить вот такая прекрасная девушка, которая, к сожалению, безвременно, в общем, скончалась уже, Оля Рожанская. Она была математик, училась на мехмате, и она стала к нам ходить, и Анюта ее быстренько обратала и окрестила у отца Владимира. И у нее было два друга, вот как раз тут они все и запечатлены. Вот это был Миша Цвасман, а это Сережа Ведус. Теперь оба они очень знаменитые математики, можно сказать, с мировым именем. Который Цвасман, он теперь проректор Свободного математического университета в Москве. А его ближайший неразлучный друг Сережа Владоц теперь заведует какой-то математической кафедрой в Марсельском университете. И они захотели изучать философию. Пришли с этим к отцу Илье. И отец Илья, значит, повел с ними семинар. Для семинара он выбрал философию Николая Ивановича Лосского, которая, надо сказать, очень плавно переходила в беседы о православии, потому что основная идея Лоскова как раз, в общем, достаточно православная. Так они изучали, изучая, постепенно заодно в церковь стали ходить, потом крестились все. Вот, и так много всякого народу ходили. Это вот, видите, я тоже присутствую время от времени на семинаре. И все те же Сережа с Мишей. А тем временем вот отец Илья все созревал для отъезда. Это наш отъезд. Вот эта фотография, обратите внимание, занятна тем, что здесь присутствуют три будущих священника. Вот это отец Александр Геронимус будущий. Вон то наверху протоиерей Анатолий Волгин. И вот перед вами лохматый, это отец Илья Шмаин. Такие-то дела. Это нас провожали. Провожало нас много народу. Анюта посчитала, что за три предотъездных дня у нас побывало 250 человек. А это Павел Мень. Брат отца Александра Меня, который учил отца Илью ивриту. И ходил к нам. А на проводах наших он вдвоем с супругой Колей Катрилевой, такой Таней Чудой, про которую вы, наверное, слышали, да, художница, она замечательная такая женщина, потрясающе пели Баха вдвоем. Так мы расстались с Россией и уехали в Израиль. Значит, когда мы летели, отец Илья нас предупредил, что поскольку у него есть конечная цель стать священником, проповедовать в Израиле, то чтобы мы помалкивали про свое христианство и вели бы себя скромно и тихо, иначе вышли бы сразу. Это было не очень хорошее начало, потому что сразу как бы была такая, понимаете, преграда. Ну, ничего. В общем, мы приехали, обнаружили, что у евреев имеется своя религия, что для нас было полным открытием. По нашему невежеству глубокому. Да. Вот это вот отец Илья. Это первые счастливые дни, пока он разбирался в деле. И, ну, начали жить. Значит, первые полгода, как полагается, изучали язык в специальном таком центре абсорбции. И вот забавно, что такое советские люди. Это я сейчас вспомнила, вдруг не должна рассказать. Нас там очень осторожно вводили в такой курс истории Израиля, поскольку советские евреи все были примерно так, как мы образованы. И вот, значит, директор нашего Ульпана начал, собрал народ и стал рассказывать про Библию. Ну, он начал так. Знаете ли вы, что такое книга книг? Мрачное молчание. Сидят, значит, человек 60 людей, все с высшим образованием, как один. Он опять. Вы понимаете, о чем мы говорим, когда мы говорим книга книг? И вот представьте себе, я оказалась единственным человеком, который это знал. Ну, отца Ильи не было, сами понимаете, он на это не ходил. Вот. И, значит, в такой обстановке мы начали учиться. А Анюта все премудрости ульпанные, естественно, за 2 недели одолела, получила диплом о том, что она изучила иврит на начальном уровне, и пошла в университет. Там она начала знакомиться с людьми. И люди, с которыми она начала знакомиться, значит, начали к нам ходить в гости. Там мы познакомились с удивительными людьми, о которых хотелось бы рассказать. Ну, в общем, это были... Она познакомилась с ними просто потому, что они оба были профессора в Иерусалимском университете. Один был испанский монах, который ушел в монастырь, его по обету отдала мать, когда он был ребенком. Во время войны республиканцы убили его отца, который был директором крупного завода, аристократом, владельцем Большого музея древности. Его убили республиканцы и оставили труп лежать на месте на 3 дня, не разрешая его убрать. И после этого мальчик был так потрясен, мать подумала и отдала его в монастырь. Не в какой-нибудь Монсеррат. И в этом Монсеррате он прожил очень-очень много лет. Там он получил великолепное образование в 3 европейских университетах. А потом впал в ересь, которая ересь впоследствии вся была утверждена папой Иоанном Павлом II, перестала быть ересью. Но его посадили в монастырскую тюрьму, в которой он просидел вполне средневековым образом больше 2 лет и начал терять зрение. У него началось отслоение сетчатки. И тогда его выпустили, и он уехал в Израиль. В Израиле женился на девушке из голландской секты какой-то, очень такой крайней библейской. Ну и вот как бы стал преподавать археологию в Иерусалимском университете, ну и там потихонечку насчет церкви, христианства тоже стал. Что было дальше? Мы попытались устроить коммуну в Израиле, которая у нас сначала очень все хорошо пошло, потому что там была такая монашеская, ну, монахи там были из Англии, из Америки и из Италии, которые благополучно жили на израильской земле, но им было нужно, чтобы кто-нибудь землю обрабатывал, а им было некогда. И они нас согласились пустить и поселить у себя. И мы собрали довольно большую компанию, устроили совместные моления и беседы, и собрались переехать туда. Но тем временем оказалось, что Главное, что им нужно, это чтобы им возили деньги. И поэтому наши планы рухнули, и они завели там центр для американских студентов, которые пахали еще за это, с удовольствием платили долларом. Вот. А мы, значит, сосредоточились на другом. И в какой-то момент отец Илья с помощью будущего зятя Кирилла Михайловича Великанова поехал в Париж. В Париже он прошел краткосрочный курс Свято-Сергиевского института, сдал все экзамены и был рукоположен. Прослужил около года в замечательном женском монастыре в Бюсси. А нету фотографии, где он свежеокрестившийся, то есть свежепостриженный. А, ну вот, это он вернулся в Израиль. Это он вернулся в Израиль, это в первый день после возвращения в священническом виде в Израиль. Вот. Значит, он вернулся, и началась новая жизнь. Значит, отец я прослужил год в Бюсси, приобрел там хороших очень друзей, и, в общем, это было очень замечательное время для него. Когда он вернулся в Израиль, то жизнь наша стала, с одной стороны, чрезвычайно трудной, потому что, так сказать, все силы, которые против, они именно воодушевились, ополчились против нас. И вы можете себе легко представить количество злобы, клеветы и всякого прочего. Но я должна еще раз сказать, что правительство нас никак не обижало. Это все шло вот от общества, так сказать, которое было настроено враждебно и очень травило и всячески все. Но вот когда отец начал служить, и вокруг нас начала собираться некоторым чудом маленькая христианская церковь, то через некоторое время отец Илья получил повестку в Шинбет. Шинбет – это израильская тайная полиция. Тут, правда, даже наше суровое окружение пришли к нам, вновь приехавшие, и сказали, что, мол, вы знаете, здесь это совсем не то, что у нас, и можно прекрасно не ходить на вызов, вам ничего не сделают. Но отец Илья пошел. И побеседовал, сказал, что очень приятный, умный человек молодой с ним беседовал, который, значит, сказал, мы про вашу деятельность в общем знаем, и мы бы вас даже и не беспокоили, вы нам не мешаете, но, понимаете, очень много доносов. У нас уже, мы получили уже больше 1000 доносов от ваших знакомых. Мы должны что-то с этим делать. Отец говорит, ну что, ну ладно, в общем, идите, все в порядке. Вот. Отец Илья начал потихоньку кое-кого крестить. Потом греческая патриархия выдала ему замечательную справку, в которой было написано: подателю сего, священнику такому-то, разрешается крестить одного еврея. И стояла печать. Одного, ну, в данный момент одного. Мы так поняли. Отец Илья принялся крестить. Сначала по одному, а потом иногда по нескольку раз. Потом отца Илью вот приняли в братство. Да, потом был такой момент, который тоже быстренько уже расскажу про церковь. Да, иначе. Умер патриарх Бенедикт, которым старенький был, с которым мы представлялись и с которым потом общались. И новый Диодор зашел на престол, и он внезапно пригласил отца Ильи прийти к нему на аудиенцию. Отец Илья пошел и позвал всех, кого мог собрать. Пришло нас человек 20, может, 19, вот так. Диодор нас встретил очень ласково, произнес красивую такую приветственную речь. Потом, значит, отец Илья, не знаю, откуда что взялось, взял и встал и тоже произнес красивую благодарственную речь. И тогда владыка сказал: а сколько вас всего человек? Отец Илья, не моргнув глазом, сказал: 50. А нас было 20. Вот. Ну, значит, я тоже встал во весь свой гигантский рост и сказал: пусть вас будет 50 000. После чего он обратился к своему монаху Тимофею, которого мы любили, потому что он кончил Ленинградскую академию и чудно говорил по-русски, от также научился в России всяким безобразием, курил, пил водку вообще. Но при этом был чудный человек. И сказал: Тимофей, проводи их по патриархии, пусть выберут, какой хотят храм. И мы пошли. Мы чуть-чуть прошли этот старый город, там древние храмы, древние стены. И мы, значит, дошли. Я увидела очень красивые врата такие, явно древние, такая толстенная каменная омега над воротами. И мы туда вошли. Это оказался храм Святой Екатерины, очень хороший храм, древний, который был в полном запустении. Отец Тимофей нам открыл храм. Мы вошли, огляделись, там всюду птичий помет, сено, солома, грязь, в общем, ну, подходит, ну, им подходит. Ну, тогда он подал мне здоровенный ключ и сказал: вот вам ключ, служите. И мы начали служить. Почему я хочу все-таки про это сказать? Потому что через пару дней мы устроили субботник, и всей нашей гвардии пришли мыть храм. И когда мы стали мыть, то мы обнаружили, что почти под каждой иконой имеется красивая бронзовая табличка, на которой выгравлен дар великой княгини Елизаветы Федоровны. Оказалось, что это был ее любимый храм, и что она постоянно ездила на святую землю и все тащила в этот храм. И там были замечательные иконы. И отец Илья вылез с вытаращенными глазами из алтаря и показал нам потир, у которого на дне было выгравлено дар великой княгини Елизаветы Федоровны. Вот так мы получили такой храм. Мы его отмыли, очистили и начали служить. Служили очень... Это был такой период, как вам сказать, с одной стороны, очень большого постоянного напряжения и трудностей, и тяжести. С другой стороны, очень большого вдохновения, скажем так. Но, в общем, я на этом ставлю точку и прошу извинения. Я не замечала, что я столько времени говорю. В общем, по обстоятельствам очень печальным и тяжелым, семейным обстоятельствам, исключительно по семейным, мы уехали. Причем, когда уезжали, мы не думали, что мы покидаем Израиль. Мы собирались уехать. Ну, нужно было вести младшую дочку лечиться. Анюта вышла замуж в Париж. И, одним словом, мы временно свернулись и уехали во Францию. Но я бы сказала, что как бы с духовной точки зрения, самое главное я вам рассказала. Вот, потому что во Франции все было уже по-другому совсем. Там были у нас и прекрасные друзья, и очень много такого иммигрантского одиночества, отчуждения, взаимного непонимания и всяких таких вещей. Ну, в общем, все-таки мы прожили там 14 лет. А потом с большим восторгом вернулись на родину. Хотя теперь это как бы даже неприлично говорить, но это правда.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю, что это была заключительная часть воспоминания матушки Марии Шмайной. Она рассказывала о своем супруге, протоиерее Илье Шмайне, об его пути к вере, лагерных мытарствах, создании общины, об общем фоне христианской церковной жизни позднесоветского и постсоветского времени. Напомню, что видео и текст этой беседы можно найти в разделе «Мультимедиа» на сайте «Православие и мир». На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь!